Алиса Лунина. Дети Марии. Подмосковье. Наше время. В перерыве между операциями заведующая акушерским отделением первого родильного дома Мария Петровна Арсеньева зашла в ординаторскую. Она стояла у стола и просматривала медицинские карты, когда ее мобильный телефон зазвонил. «Здравствуй, Маша», — сказал мужской голос. Мария мгновенно узнала этот голос и не то что вздрогнула, содрогнулась и, как подкошенная, рухнула в кресло. Сердце бешено колотилось. Это был голос с того света. Человек, с которым она сейчас говорила, Георгий Кочарава, погиб 22 года назад.
«Ты умер»,
— растерянно сказала Мария. «Иногда и мертвые возвращаются, Маша», — сказал Георгий. «Впрочем, как видишь, я жив». Он рассказал, что много лет искал ее, даже нанял детектива, как в каком-нибудь шпионском фильме. И вот нашел.
«Маша, что же ты молчишь?»
Она больно до крови закусила губы. Что она может ему сказать?
«Я думала, что ты умер, а ты, оказывается, жив? Как же так? И что мне теперь делать? Как тяжело дышать. Кажется, что земля уходит из-под ног».
В кабинет заглянул врач-анестезиолог, но, увидев лицо заведующей, вышел, осторожно прикрыв за собой дверь.
«Гера, я не могу сейчас говорить», — выдавила Мария. «Я позвоню тебе потом».
«Хорошо», — сказал Гера. «Ты можешь позвонить мне на номер, с которого я сейчас говорю». Закончив разговор, некоторое время Мария продолжала сидеть с телефоном в руках. Вошедший в кабинет доктор Стариков о чем-то ее спросил, но тут же замолчал. У 40-летней заведующей отделением первого родильного дома Марии Петровны Арсеньевой было совершенно белое, как мел, лицо.
«Мария Петровна, что с вами? Хотите, я вас заменю на операции?» — предложил Стариков.
«Да, пожалуй», — сказала Мария. «Я, кажется, нездорова».
Мария шла по коридору больницы, не отвечая на приветствия коллег, не видя и не замечая ничего вокруг. Звонок из прошлого от человека, которого она столько лет считала погибшим, все перевернул в ее душе. В больничном сквере она бессильно опустилась на скамейку и долго сидела так в оцепенении. И только когда хлынул оглушительный июньский ливень, она поднялась и пошла к выходу из больничного городка, медленно, словно не замечая дождя. Дождь вообще пошел вовремя. Благодаря ему никто бы и не подумал, что эта хрупкая, светловолосая женщина в синем платье плачет. Со стороны казалось, что по ее лицу текут дождевые капли. Дверь Марии открыла ее средняя дочь, 17-летняя Лиза.
«Мам, что с тобой? Ты промокла».
Мария прошла в свою комнату и молча легла на диван.
«А почему ты сегодня так рано?»
— с беспокойством спросила Лиза.
«Лиза, пожалуйста, забери сегодня Соню из садика. Мне что-то не здоровится», — попросила Мария.
«Ладно», — кивнула Лиза. «Ма, с тобой все в порядке?»
«Со мной все в порядке. Просто болит голова. Иди. Я посплю».
Когда дочь ушла, Мария взяла телефон и набрала номер, с которого ей сегодня звонил Георгий. Марии казалось, что звонок Геры ей пригрезился, что на самом деле его не было, что сейчас она звонит в пустоту. Никто ей не ответит. Но уже через мгновение в трубке. «Да, Маша». Это был голос Геры. Вечером Лиза привела из садика младшую сестру, 6-летнюю Соню. Мария накормила Соню ужином, поставила ей диск с мультфильмами. Пусть смотрит. Она все делала машинально, как в гипнозе. «Мама, я ухожу. Приду поздно», — предупредила Лиза. Мария очнулась, взглянула на дочь. На лице боевой раскрас, футболка с вызывающей надписью, рваные джинсы, в дырах гуляет ветер. Кошмар. А на улице Лизу, конечно, ждет этот парень. Мария вздохнула. В последнее время с дочерью нет никакого сладу, как с цепи сорвалась. Запросто может заявиться под утро и без тени смущения сообщить, что она ночевала у этого своего, у Вани. «Лиза, у тебя экзамены!» — напомнила Мария. «О чем ты думаешь? Хотя зачем спрашивать, когда и так ясно о чем? Вернее, о ком?» — думает Лиза. Предмет ее размышлений — Ваня. Лохматый, в ухе серьга, штаны на заднице болтаются, словно сейчас он их потеряет. Это что, достойный избранник? «Провалишь экзамены в институт. Вот чем закончится эта дурацкая история», — устало заключила Мария. «Мама, это не дурацкая история», — возразила Лиза. «У нас с Ваней любовь». «Ну какая любовь? Какая может быть любовь в твоем возрасте?» Мария покачала головой и вдруг осеклась. Абхазия, Сухуми, 1992 год. «Что у тебя с ним?» — грозно спросила Ирина у дочери. «Все», — просто сказала Маша. «Что все?» Маша улыбнулась. «Любовь, мама». «Да какая любовь в 17 лет?» – заохала Ирина. «Вы оба еще дети!» «А Джульетте вообще было 13!» – хихикнула Маша. Ирина пожала плечами. «Ну так ничего хорошего из этой истории и не вышло. Главное, когда вы успели закрутить эту самую любовь?» «Когда успели?» С Герой по фамилии Кочарава Маша училась в одном классе, но до поры до времени она не обращала на него внимания. Так видела, что Гера красивый мальчик, знала, что он хорошо учится, да вот и все, они даже не общались. А в начале 10 класса, осенью, когда к ней на улице пристали взрослые парни, и Гера за нее вступился, Маша присмотрелась к нему и поняла, что он не такой, как все. Он интересный, умный, прочел много книг, с ним есть о чем поговорить. И в тот день домой они пошли вместе, жили на соседних улицах, и с того дня не расставались. «Но что ты все время проводишь с этим Герой?» – ворчала Ирина. «Он не такой, как все. Он особенный», — улыбалась Маша. Уже в июне, на выпускном вечере, они сказали друг другу главные слова и решили вместе, навсегда. Ирине все это, конечно, не нравилось. Как мать, она хотела для своей единственной дочери, умницы и красавицы, лучшей судьбы и лучшего жениха. Против самого Георгия она, в принципе, ничего не имела. Парень умный, воспитанный, красивый. Тут она дочь понимала. И родители его – уважаемые люди. Но ее смущало, что другой национальности. Мать Геры – грузинка. Отец – абхаз. А Маша из русской семьи. Не скажутся ли потом эти национальные различия? Да и одобрят ли Герины родители отношения сына с русской девушкой? Пока что его мать Тамара даже не здоровается с Ириной. На улице всегда отворачивается, хотя знает, что Гера встречается с ее дочерью. Правда, отец Георгия, Давид Кочарава, неизменно приветлив. Встретит, всегда улыбнется. Расспросит о делах, но кто его знает, будет ли он доволен, если речь зайдет о том, чтобы им породниться.
«Маруся, ты пойми, Гера другой», — мягко заметила Ирина.
«Другая культура, другие ценности, все другое».
«Зато от смешанных браков родятся самые красивые дети», — рассмеялась Маша.
Ирина ахнула. «Я тебе дам, дети. Рано вам еще об этом думать. Сами еще дети, ты и твой этот желторотый Гера. О будущем надо думать, учиться».
«Да, о будущем надо думать».
Но Маша думает. Она еще в 8 классе решила стать врачом. В следующем году она будет поступать в медицинский институт, а уже с осени начнет работать в городской больнице. И Гера думает о будущем. Через 2 года хочет поступить в институт. А пока, чтобы не сидеть на шее у родителей, он устроился в тот же автопарк, где работает водителем его отец.
«Так что, мама, извини, ты не права. Мы с Герой уже не дети, а взрослые самостоятельные люди, да?»
«Взрослые», — снисходительно усмехнулась Ирина. «И все у Маши с Герой хорошо. Но единственное, что беспокоит Машу, так это напряженные отношения с матерью Геры. Тамара Кочарава на Машу смотрит волком. Наверное, ей не нравится, что сын выбрал русскую. Мать Геры высокая, статная. В ее облике есть что-то царственное. Недаром муж Давид называет ее царица Тамара. Она красива, но это какая-то тяжелая красота. У Тамары крупные черты лица, темные глаза, уголья. Ее взгляд трудно выдержать. Густые, длинные и сине-черные волосы. Увидев Тамару в первый раз, Маша невольно подумала, что мать Геры похожа на колдунью из сказки. И тут же смутилась. Нельзя так о матери любимого мужчины. Маша Тамару побаивалась, чувствуя, что та ее на дух не выносит, но однажды не выдержала и прямо спросила. «Тетя Тамара, я вам не нравлюсь?» Тамара ничего не ответила, но по ее глазам все и так было ясно. «Ты не подходишь моему сыну, и я никогда не смирюсь с его выбором. Мы сами найдем ему невесту». «Не сердись на мать», — как-то попросил Машу Гера. В их семье так было принято. Родители сами выбирают сыну невесту. Невесте – жениха. Да, у них так было принято. Правда, сама Тамара когда-то ослушалась родителей, выбрав мужья Давида. Ее грузинская родня возмутилась. «Замуж за абхаза?» Но Тамара была не из тех, кому можно что-либо диктовать. И вышла замуж за Давида. А вот отец Геры Машу привечает, улыбается, шутит. Давид как-то сказал Маше, что в нем самом много русской крови. Его бабушка была русской. И старший брат Геры, Сандра, к Маше хорошо относится.
Говорит, что Гера выбрал самую красивую девушку в Сухуми. Но расположение суровой Тамары Маша все-таки надеялась заслужить со временем. Стояло прекрасное лето, цвели сады. Вечерами Маша с Герой пропадали на море, часто задерживаясь на пляже до самой ночи. У них был потаенный уголок на каменистом берегу, где можно было, спрятавшись ото всех, купаться, болтать, целоваться. Маша часами могла смотреть на Геру. У Геры темные волнистые волосы и глаза удивительного цвета. Не черные, а чайные, красиво очерченные губы и смуглая бронзовая кожа. Гера прекрасно сложен, его кожа пахнет морем и солнцем. Когда Гера целует ее, Маша чувствует, что сходит с ума. И внутри у нее словно перекатываются какие-то волны, ударяя вниз живота. В последние дни им становится все труднее остановиться, чтобы не перейти запретную грань. Все труднее оторваться друг от друга. И однажды Маша сама сказала Гере: «Не останавливайся, пусть все будет». Они застыли на краю пропасти и полетели. Она зашла в море, и море омыло ее кровь. Маша плыла, рассекая волны, чувствуя гордость и счастье от того, что она стала женщиной. Потом, правда, она испугалась и, выйдя на берег, спросила Геру: «А что мы будем делать, если я забеременею?» «Поженимся», — сказал Гера, как о чем-то разумеющемся. Они сидели, обнявшись. Море шумело. Над морем висели огромные звезды. Казалось, что это лето никогда не кончится.